Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем с вами беседы о Евангелии от Марка. В прошлой нашей беседе мы разобрали с вами отрывок об исцелении расслабленного, который несли четверо. «Прощаются тебе грехи твои», – так говорил Иисус Христос в той истории. Переходим к следующему отрывку о призвании Левия и о трапезе Иисуса Христа с мытарями и грешниками в доме Левия. Это вторая глава Евангелия от Марка с 13 по 17 стих. Читаем. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мною“, и он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: „Как это? Он ест и пьет с мытарями и грешниками“. Услышав сие, Иисус говорит им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». Вот такой текст. Мы видим, что служение Иисуса Христа принимает иной оборот. И это удивляло тех, кто следовал за ним, и раздражало тех, кто за ним не следовал. В качестве ученика теперь Иисус берет себе не рыбака какого-нибудь, а мытаря. И это удивляло, и это раздражало. Дело в том, что действия Иисуса Христа многими из его соплеменников, современников не разделялись, они были непонятными, воспринимались как соблазнительные. Зная привычки и характер людей, окружавших Иисуса Христа, мы должны допустить, что они возмущались поведением Иисуса, довольно искренне, из каких-то положительных в их системе координат соображений. Здесь называются фарисеи, книжники. Для нас сейчас слово «фарисей», «фарисейский» – эти слова имеют совершенно определенно негативный оттенок. Но ведь там, в те времена, тогда было совсем иначе. Фарисеи, которые теперь вот выступают на сцену в нашей истории, вовсе не считали, что они лучше других. Хотя, конечно, были и такие фарисеи, но такие люди бывают в любом обществе. Дело не в этом. Фарисеи выступали против распространенного воззрения, что, мол, теперь времена изменились, другие времена, и старой веры придерживаться не своевременно, глупо. А фарисеи были консерваторами и желали сохранять веру отцов. Они объединялись в небольшие группы, общества, помогали друг другу. Это были, так сказать, партийные люди, были такие партии фарисеев, имевшие свои отделения в отдельных поселках, городах, имевшие свои уставы. Вот они со своим стремлением такого консерватизма сохранять веру отцов как бы выпадали из рамок современности, из рамок времени. Отсюда и название фарисеи, то есть отделенные или неприспособленцы, как бы мы сейчас сказали. Фарисеи считали, что заповеди Божии нельзя приносить в жертву постоянно меняющимся временам. К ним следует относиться серьезно в любое время. И поэтому для них так важно было изучение закона. По этой причине среди них особенным уважением пользовались книжники, то есть ученые-знатоки закона Моисея, ибо Тора, закон, был для них основой всей их жизни. Насколько уважаемыми были фарисеи в те времена в среде своего народа, мы читаем у историка Иосифа Флавия. Он пишет в своих иудейских древностях следующее. «Фарисеи ведут строгий образ жизни, отказываются от всяких удовольствий. Они отличаются своим почтительным отношением к людям престарелым и не противоречат им. Фарисеи верят в бессмертие души и что за гробом людей ожидает суд, награда за добродетель или возмездие за преступность при жизни. Благодаря этому они имеют чрезвычайное влияние на народ, так как все были убеждены, что фарисеи на деле и на словах стремятся лишь к наиболее высокому». Вот такая оценка. Так что мы были бы несправедливыми, если бы утверждали, что книжники и фарисеи были недовольны тем, что Иисус Христос общается с мытарями и грешниками исключительно из их самомнения, из их высокомерия, из их мысли о собственной праведности. Нет, для них были основания считать общество, окружавшее Иисуса, очень и очень сомнительным. Они искренне удивились, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. А ими руководила такая установка, что всякое нарушение закона, всякий проступок имеет свои следствия. Ну, например, всякая ложь, даже в шутку сказанная, умаляет готовность людей доверять своим ближним. Вот об этом говорит книга притч, на которую они ссылались. Вот процитирую из книги притч, 26 глава. «Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы, смерть, так и человек, который коварно вредит другу своему, а потом говорит, а я только пошутил». Тоже со всяким необдуманным, обидным словом, даже если после этого говорить, да я не хотел тебя обидеть. Иначе говоря, всякое прегрешение умаляет шалом. Шалом, то есть благо мира. Всякий грешник разрушает благое творение Божие и становится противником Бога. По этой причине израильтяне, которые искали праведности, были убеждены, что с грешниками просто нельзя сидеть за одним столом, по меньшей мере до тех пор, пока они не покаялись. В ином случае можно было бы подумать, что у них какие-то общие дела с этими грешниками или что они готовы терпеть их греховное поведение. Вот к лицам, которые поступали против блага своих ближних, таким образом разрушали единство народа, относились мытари, которые, как правило, действительно злоупотребляли своей профессией, можно сказать, даже воровали, то есть собирали пошлины в свой карман. Таможенники, да, мытари. Это вечная история с таможнями. Дело в том, что мытари не относились к имперским государственным служащим. Они собирали таможенные пошлины на границе земель и были частными предпринимателями. Местный владыка, ну, скажем, Ирод Антипа или Ирод Филипп, за деньги сдавали им таможню в аренду на откуп. Поскольку сумма пошлины четко не устанавливалась, то жадные мытари, жадные откупщики, вот эти вот арендаторы, имели возможность обогащаться, и в глазах общественности, конечно, они были ворами, грешниками. К тому же на границе им постоянно приходилось иметь дело с язычниками, всякие купцы, которые пересекали границу со своими товарами. А язычники считались людьми нечистыми, и это вызывало у иудеев презрение и отвращение. Вот одним из таких грешников был Левий, сын Алфея из Капернаума. А Капернаум – это городок на севере Генесарецкого озера, был границей двух областей, двух иродов – Филиппа и Антипы. Вот здесь, в Капернауме, Иисус Христос обрел свою новую родину. Как сказано в Евангелии от Матфея, Капернаум был его город. Когда Иисус увидел Левия, он призвал его следовать за ним, и не напрасно. Тот беспрекословно последовал за Христом. Конечно, прежде чем Левий все оставил, он вместе со своими коллегами, друзьями устроил большое угощение для Иисуса и его учеников. Но это возмутило книжников и фарисеев. С их точки зрения Иисус подавал дурной пример. Разве он, уважаемый в народе учитель, чудотворец, не вводит в соблазн, не создает опасное смущение? Разве он не вводит в заблуждение, не приводит в замешательство людей, которые трудятся над послушанием заповедям Божьим? Сидеть за пиршественным столом с мытарями, с грешниками, но это же позор! Ответ Иисуса Христа замечательный. Он утверждает, что грешники – это не просто нарушители закона или погибшие существа, а нарушителями закона являются все люди. Нет, грешники – это больные и нуждаются в исцелении. А поэтому Иисус, отделяя себя, кстати, как врач от больных, сознает себя посланным к их столу, а не к тем, кто достаточно силен, чтобы соблюдать заповеди Божьи. Кстати, замечу, что в Евангелии от Марка, если вот точно переводить 17 стих, там сказано не, как у нас переведено, нездоровые имеют нужду. Там у Марка сказано, не сильные имеют нужду во враче, но которым худо. То есть больные, это я буквально перевел. Итак, одни достаточно сильные, чтобы соблюдать более или менее заповеди Божьи, а грешники, вот они слабые, они больные. И это вот заниматься с такими людьми, исцелять таких людей важнее спокойствия тех, чья жизнь в порядке. Да? Вообще говоря, о соотношении болезни, исцеления и греха мы с вами еще поговорим в дальнейшем. Но здесь это тоже очень важно. Конечно, рассказ этот весьма болезненный в любое время, не только для тех времен, но и для нас, христиан. Ведь церковь на протяжении своей 2000-летней истории, так же, как некогда фарисеи в свое время, защищает некие нормы, некие правила, некие каноны. И это накладывает ограничения на общение с людьми посторонними, чуждыми христианскому образу жизни. И здесь действует очень рациональное зерно. Потому что общение с чужими действительно может быть опасным в разных отношениях. Ну, хотя бы потому, что человек иногда чувствует себя незащищенным от влияния со стороны. И любой христианин здесь находится между двумя полюсами – С одной стороны, прямой призыв и заповедь Христа «Идите в мир и возвещайте Евангелие всей твари», а с другой стороны, отгороженность от мира. Это отгороженность, которая тоже имеет основания. А отгороженность от чужого окружения неизбежно превращает церковь в некую субкультуру. И иногда, и очень часто, она оказывается в изоляции, как некое гетто, закрытое в собственной культуре. Вот найти золотую середину между двумя крайностями – это, конечно, дело Духа Святого в нас. Но это уже выходит за рамки нашего обсуждения нашего Евангелия и переходит уже в пастырскую плоскость. Идем дальше. Вопрос о посте. Вот это вторая глава Евангелия от Марка с 18 по 22 стих. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених, доколе с ними жених не могут поститься? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо бы вливать в мехи новые. Вот такая история с двумя еще афористическими изречениями. Некоторые не понимают, что значит небеленая ткань, и почему ее нельзя пришивать к старой одежде. Ну, поясню для таковых. Всякая ткань, будь то из льна или из шерсти, ну, скорее всего, вот такая из растительного волокна, после того, как она соткана, должна быть отбелена, то есть замочена, простирана и высушена. При этом ее еще колотят, да, колотушками. Иначе, если не проделать эту процедуру, ткань, ну, если из нее, из новой ткани сшить, скажем, какую-то одежду, она при стирке очень сильно сядет и не будет годная. И если таковую небеленую ткань пришить в качестве заплаты к старой одежде, то она, сев, раздерет эту старую одежду, о чем здесь и говорится. Дыра будет еще хуже, и все пропадет. Вот. Еще здесь одно выражение, не совсем понятное, сыны чертога брачного, но это об этом чуть-чуть попозже. Вот право Иисуса Христа прощать грехи, помните, это история с расслабленным, которого подняли на крышу, для евангелиста Марка, как и для всех христиан, после воскресения Христова, это право было вне всякого сомнения. Да, он имеет право прощать грехи. Но вот как сам Иисус Христос пришел к знанию о том, что Он может от имени Божия прощать грехи. Что это для Него самого означало? Ну, конечно, мы не можем, не имеем права на основании Евангелий составить какую-то подробную биографию или психологический портрет Иисуса Христа. Но и без внимания такие вопросы, которые нас волнуют, мы не можем оставлять тоже, когда мы серьезно задумываемся о жизни и о деяниях Спасителя. Вот отрывок об отношении к посту говорит нам нечто очень важное о том, как Иисус Христос сам смотрел на себя и на свои действия. О посте. Пост имел в жизни иудеев довольно долгую традицию. ну, в общем-то, как и у всех народов, и имел очень ясное обоснование. Ну, самым естественным и простым был пост в случае какого-нибудь несчастья, какого-то траура. Ну, вот когда у человека, так сказать, уже пропадает аппетит и в рот ничего не лезет, вот тебе и пост. Ну, например, когда Давид узнает о гибели Саула и Иоаннафана, о поражении всего его народа, тогда, об этом сказано во второй книге царств, тогда схватил Давид одежды свои, разодрал их. Так же и все люди, бывшие с ним, разодрали одежды свои, рыдали, плакали, постились до вечера о Сауле и о сыне его Иоаннафане и о народе Господнем и о доме Израилевом, что пали они от меча. Вот мы видим, что здесь уже не только персональный траур и пост, но уже пост становится общественным выражением траура, о постигшем всех несчастье. А кто не постился, тот производил впечатление, как будто беда его и не касается. Это такой вот самый естественный пост. Пост мог выражать также печаль перед Богом о совершенном преступлении закона в надежде, что Бог откажется, помилует, откажется от заслуженного отмщения, увидев твое вот такое самоограничение и покаяние. Именно таково происхождение великого праздника Йом-Кипур, дня примирения и очищения, когда весь народ целый день постился, чтобы получить вот, искупление, прощение грехов. Поэтому постились и жители Ниневии. Помните в книге Ионы? Начал Иона ходить по городу и проповедовал, говоря, «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, оделись во вретища от большого из них до малого, и крепко вопияли они к Богу. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, мы не погибнем. И здесь мы видим, что пост не только печаль о содеянной неправде, но также выражает готовность обратиться к Богу. Далее. Постился всякий, кто желал быть особенно готовым вслушаться в голос Божий и принять призыв Божий. Ну, например, Моисей 40 дней оставался на Синае без пищи и воды, чтобы записать на скрижалях 10 заповедей Божьих. Это об этом говорится в книге «Исход». Или Даниил, он получил от Бога великие откровения – и когда он хотел, он не понимал их, когда хотел понять эти откровения, то сказано в книге пророка Даниила, «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней, то есть 3 недели. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями не умощал себя». Так мы читаем, было и с Иисусом Христом, когда он после своего крещения 40 дней постился в пустыне, о чем сказано в Евангелии от Матфея и от Луки. У Марка несколько иначе, да? Итак, было 2 причины, которые придавали посту большую ценность. Во-первых, пост выражал печаль о совершенных грехах отдельного человека или всего народа. Во-вторых, пост считался путем к более серьезному и углубленному отношению с Богом. Ну, это помимо того, что пост мог выражать просто траур, да, элементарный такой, естественный траур. Пост сдерживает грех, возвышает дух и дает силу в борьбе со злыми духами. Господь сказал, «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Ну, помимо всего прочего, ортодоксальные иудеи постились еще 2 раза в неделю – в понедельник и в четверг. Однако проблема фарисеев заключалась в том, что они постились частенько для того, чтобы выставить себя на показ. Тем самым они привлекали внимание людей к своей добродетели. Они даже накрашивали свои лица белой краской, расхаживали в дни поста в небрежно одетом виде, чтобы каждый видел, что они постятся. Одновременно их пост должен был привлечь внимание Бога к их благочестию. Пост таким образом становился из духовной потребности ритуалом, к тому же ритуалом на показ. Ввиду всех традиций, они были крепкие традиции, тот факт, что Иисус Христос не призывал своих учеников к посту, казался не только странным, но и соблазнительным. А разве его ученикам не надо было сдерживать грех, не надо было возвышать свой дух и обретать силу в борьбе со злыми духами? Разве в их жизни не было ничего такого, в чем они должны были бы покаяться? Разве они не должны были своим постом свидетельствовать о наступлении судного времени, как это делали фарисеи, как это делали ученики Иоанна Крестителя? Ну, разумеется, Иисус Христос не имел ровным счетом ничего против поста. Люди не меняются, они всегда остаются одинаковыми, поэтому им всегда нужен пост. Но он считал, что изменились-то, как в его время, не люди, но времена. Времена изменились. С ним вместе пришло время исполнения пророчества Исаии. «Как юноша сочетается с девою, так сочетается с тобою Сион, твой строитель. Как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». Так у Исаии. Теперь это исполнилось. И именно поэтому его ученики, ученики Иисуса, не могут поститься. Если бы они постились, они поступились бы, ну, не по времени. Дело в том, что после иудейской свадьбы молодые супруги в течение недели держали дом открытым, непрерывно пировали, веселились. На эту неделю приглашали близких, друзей жениха, подруг невесты, и их называли «сыны брачного чертога». Но это специфический еврейский способ выражения. Слово «сын» или в женском роде «дочь» могло быть просто «сын» или «дочь», а могло быть... и так часто в еврейском языке, просто приставкой, которая обозначает относительные понятия. Ну, например, мы говорим по-русски «стрела». Простое слово. Для нас это абсолютное понятие. А у евреев это считается относительным понятием. И поэтому по-еврейски «стрела» будет «сын колчана». Или мы говорим «эхо». Для нас это абсолютное понятие. А в еврейском языке это относительное понятие. И поэтому по-еврейски эхо будет «дочь голоса». То есть всякий раз, когда мы соотносим какой-то предмет с его происхождением, с его тесным отношением к чему-то, как стрела относится к колчану, как не бывает эхо без предварительного звука, голоса какого-то. Вот так же и здесь сыны чертога брачного, то есть брачного шатра, где происходил этот пир, это гости на свадьбе. Вот так вот свойство еврейского выражения. Итак, Иисус сравнивал восседавших с ним учеников вот с этими сынами брачного чертога, избранными гостями на брачном пиру. А надо сказать, что существовало раввинское правило. Все присутствующие на брачном пире освобождаются от соблюдения всех тех религиозных правил, которые уменьшают радость и веселье. Ну, конечно, какой там пост во время пира. Но весь эпизод заканчивается довольно мрачным предзнаменованием. Ведь придет время, когда ученики его тоже будут поститься. Это будет тогда, когда его ученики своим постом будут выражать печаль о его отсутствии, его жениха. Правда, само отсутствие жениха или вдобавок пусть еще и невеста еще не означало, что присутствовавшие на свадьбе должны были начать поститься. Но в словах Иисуса Христа звучит намек на что-то иное. Во-первых, на судьбу, постигшую Иоанна Крестителя. Ведь среди удивленных и возмущенных вопрошавших были ученики Иоанна, арестованного. Иначе говоря, мы знаем еще и кончину Иоанна. Иначе говоря, Иисус Христос намекает на свой крест и на предстоящий ему крест. Да? В момент, когда Иисус говорит об этом, вряд ли кто-то из присутствующих понимает, что означают его слова об отсутствии жениха. Да. Но сам-то он уже тогда, в самом начале своего пути, видел свой крест впереди. Смерть не застала его врасплох. И, несмотря на это, он последовательно шел своим путем. Вопреки всем попыткам оправдать пост в обществе учеников Иисуса теми мотивами, какие побуждали поститься Израиль до его пришествия, Иисус заявляет: такие попытки оправдать пост для его учеников не принесут ничего, кроме вреда, ибо Иисус прекрасно понимал, что принесенное им благовестие, весть, является поразительно новой, что его образ жизни отличается от образа жизни традиционных учителей Израиля. Его поведение не умещается в старые правила, ветхую одежду, не умещается в ветхие мехи. И дыра на ветхой одежде будет еще хуже, и новое вино вытечет, и старые мехи пропадут. Соединение невозможно и даже опасно. То есть настает время, вот такое время настало именно тогда, на границе тысячелетий, до Рождества Христова и после Рождества Христова. Это была ось времени. Настает время, когда уже невозможно латать, невозможно ремонтировать. Нужно все делать заново. Все. Творю все новое, как было предсказано Исаии. Здесь возникает проблема для любого времени, конечно, проблема традиции и проблема новаторства. Ну, с возрастом почти все люди начинают чувствовать неприязнь ко всему новому, незнакомому, так и любая культура. Она стремится сохранить, законсервировать то, что есть, то, что было. Но вот что праведно, что правильно, мы можем познать только, думая о Боге, о воле Божьей. А Бог ныне – это с приходом Иисуса тот, кто желает среди нас воздвигнуть свое царство. Что это означает? Как это понимать? Об этом Иисус Христос пытался разъяснить в последующих дискуссиях о соблюдении субботы. Вот об этом мы уже с вами будем говорить в нашей следующей беседе. Мы закончили с вами разбором Евангелия от Марка, 2 главой, 22 стих. На сегодня достаточно. Я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Желаю вам всяческой благодати Божией. До свидания.